Представьтесь только.
Шитенский Георгий Юрьевич.
Сотрудник, кстати, нашего института. Руководитель отдела геополитики. Замечательный историк. Очень глубокий, интересный. Но это...
Вот. Ну, в последнее время рост населения Земли действительно заметился.
Да.
Вот я вычислил, что до 1974 года примерно на протяжении нескольких тысячелетий действовала закономерность.
Да.
Что на каждое последующее удвоение населения планеты уходит в 2.5 раза меньше времени, чем на предыдущее.
Да.
Если бы эта закономерность продолжала действовать дальше, то к 31 октября 2003 года на каждый квадратный метр поверхности Земли, включая там моря, океаны, горы, пустыни,
это условно,
приходилось бы по человеку. На каждый квадратный метр населения планеты.
Ну, понятно.
Вот. Даже у меня в этом небольшая статья написана, под синонимом Мальтус Секундус.
Вот, им надо поставить нам на сайт.
И я ее разошлю всем желающим.
Присылай, я пошлю.
Вот. Ну и второе. А вот кое с чем я не согласен. По поводу исчерпания нефтяных ресурсов.
Да.
Есть серьезное основание думать, что на самом деле нефть возобновляется. И некоторые месторождения, которые уже по 2-3 раза должны быть исчерпаны, они продолжают функционировать.
Это верно.
А вот что действительно опасно, это что в не очень далеком по историческим меркам будущем просто передовые страны перейдут на другие источники энергии, на возобновляемые. И тогда вот те, кто зацикливается на сырьевой экономике, они действительно будут, как выразился Борис Георгиевич, в носу говорить.
Конечно.
Собственно,
все. Кстати, энергии на Земле более чем достаточно.
Вот.
Причем я говорю даже не о этом мистическом... До свидания. Спасибо, Георгий. Об этом мистическом термоядерном реакторе, на котором уже несколько миллиардов долларов отмыли, вот, но возаны не там. Кроме этого, есть множество источников, причем совершенно нетривиальные источники. Например, если научиться делать хорошие термопары, сейчас это очень трудно, то на дне океана температура 0, на поверхности плюс 10. И это неисчерпаемый источник энергии. Все атомные электростанции отдыхают. Очень интересный сюжет. Вот в нашем институте, например, есть такой физик замечательный, мой старый друг, Коля Данилкин, он придумал уникальный совершенно способ, как извлекать энергию из северных сияний. Вблизи Северного полюса прокладывается тор, и когда идет северное сияние, магнитное поле там резко меняется, и хватает энергии там гигаватты получается. Тоже дело. Это все можно сделать. Важно сейчас, самое главное, это объединение человечества. Вот это, Андрей, я вас слушаю.
Вопрос первый.
Андрей Игоревич. Врач-реабилитолог, фитотерапевт, парфюмер. Вопрос первый. Коль скоро мы определяем биосферу через понятие «жизнь», как мы можем это делать, когда определения жизни до сих пор исчерпывающего нет?
Есть.
Нет.
Есть.
Нет.
Есть.
Ивернадский
его знал.
Их множество.
Да, потому что жизнь имеет какой-то философский оттенок, а есть, естественно, научное определение жизни.
И вот четкого нет.
Пожалуйста, могу вам сказать. Его выдвинул замечательный наш ученый.
Его никто не дал.
Эрвин Бауэр. И он дал его, и вы просто об этом не знаете. Прочтите книжку «Теоретическая биология».
Наука – это система моделей.
Конечно.
Всякая модель приблизительно, как результат формализации.
Наука – это система утверждений, за которые наука отвечает.
Это система моделей.
А модели, между прочим.
И наука возникла постольку, наука о природе, в частности, постольку, поскольку человек себя природе противопоставил. Если бы он жил изначально с ней в гармонии, никакого знания о природе ему бы не понадобилось.
Первородный грех, а как же?
Не понадобилось, совершенно верно. Так вот, никакая ноосфера последствия первородного греха не ликвидирует, а только компенсирует.
А ноосфера впитывает в себя и религиозные
значения. Никаких иллюзий в этом отношении.
Которые обещают дать ответ на этот вопрос.
Вот.
Так что насчет того, что нет определения жизни.
А разум поражен грехом или результат поражения греха. Каким образом он может установить гармонию на Земле?
Молиться надо.
Зачем для этого техника тогда?
Как зачем для этого техника? А без техники ничего?
Кроме того, наука, она сегодня говорит одно, а завтра другое.
Ничего подобного. Наука всегда говорит одно.
Ничего подобного.
Всегда. Она уточняет.
Куна читайте. Кого? Вы читали его. Томаса Куна вы читали?
Ну, Куна читал я 20 раз.
Правильно.
Ну
так прочитайте 21-й.
Да. На эту тему у меня есть такие
слова. 21-й и 22-й. А стихи – это прекрасно.
Парадигма.
Это редукция.
Парадигма.
Стихи – это редукция. Это редукция мысли до эмоций. Это хороший полемический прием. И не более того.
Есть определение,
есть,
это лучше,
есть что еще сказать.
Чем он, да? Есть определение, что такое смерть против меня. Так? Да, пожалуйста. Только погромче, я слышу, не важно.
Знакомы с книгой Джулиана Саймон, «Неисчерпаемый ресурс», по-моему, она просто очень созвучна.
Саймон? Да, конечно. Конечно, конечно. И Саймон читал еще еще.
Потому что люди...
Это очень серьезные вещи, но не надо на них зацикливаться. А определение жизни, Андрей, существует. И очень четкое причем.
Нет, его не может быть.
Отличие живых...
Это единственное определение.
Нет, конечно, там жизнь духовная, там это все...
Хорошо, дайте определение жизни.
Пожалуйста. Пожалуйста. Все живые и только живые существа обладают избытком свободной энергии, но не просто обладают избытком свободной энергии, а способны использовать этот избыток для поддержания избытка свободной энергии.
А теперь так, чтобы было понятно.
Это принцип Бауэра. Это фундаментальный
принцип. Теперь так, чтобы было понятно не только физикам.
Пожалуйста. Пожалуйста. Если вы выключаете лампочку, она потухает. Лампочка имеет избыток свободной энергии. Она неравновесная система. Если вы собаку не кормите, отключаете от нее источники энергии, она начинает бегать и искать.
Информацию.
И любая клетка живая это делает.
Вы забыли, говорите,
любая живая клетка именно это делает.
Кроме энергии есть еще информация.
Я не спорю. Но к определению термодинамическому жизни она не нужна.
Термодинамическое определение жизни не более чем модель.
Не более чем. Вы можете не любить науку, это ваше право. Вы можете не любить науку, это ваше право.
Не более чем результат формализации.
Ну, конечно.
Барабанов Вячеслав Леонидович, я из Бридгёрта, я хочу поблагодарить вас за лекцию.
Спасибо.
У меня несколько вопросов. Первое. Вы считаете, что нефть – это биогенное вещество?
Я считаю, что да.
Так, второй вопрос.
Есть другие теории, но я думаю, что
второй вопрос. Вот армия и полиция – это ноосфера.
Что-что?
Армия и полиция – это ноосфера.
Конечно, это часть ноосферы, это техносфера.
Это карбосфера.
Дальше. Соцсфера, вооруженная всякими техносферическими.
Почему вы в своих угрозах не упомянули, так сказать, допустим, захоронение ядерных отходов?
А просто потому, что это сильно расширило бы лекцию. Я говорил далеко не о всех угрозах. Я не говорил об астероидной угрозе.
Да. Нет, очень короткий вопрос, короткий ответ.
Конечно, серьезно.
Скажите, пожалуйста, значит, вот материки занимают примерно 30%. 30% поверхности Земли занимают материки, 70% океан, где не происходит никакой деятельности. Все деятельности...
В океане не происходит деятельности? Вы крупно ошибаетесь. Океан такая бурная.
Нет, я имею в виду техногенной деятельности.
А техногенной деятельности... Ну, пока вроде, слава богу, нет.
Вот, и было,
немножко происходит.
Получается так, что на всю экологию Земли влияет только то, что делается на материках.
Пока да. Хотя в океан тоже уже проникает техносфера. Проникает.
Так, теперь
все эти буровые вышки на шельфе, это океан.
Ну, это мелочь.
Мелочь. Ну, видите, если так рассуждать, то вся техносфера – это мелочь.
Я с вами согласен. Теперь по поводу озонных дыр. Да. Вопрос на засыпку.
Да.
Аудитория просто скажет, какова толщина озонного слоя?
Толщина озонного слоя по разным представлениям от полукилометра до 10 километров.
Два сантиметра.
Я с полукилометром, нет.
Два сантиметра?
От полусантиметра до 10 сантиметров. Но поскольку это достаточно размытая вещь, это ведь... Такие кривые.
По поводу Киотского протокола, вместо выброса СО2.
Да.
Выброса СО2 предполагалось, что СО2 будет чистым. Его могут захоронять по диаграмме. Но на самом деле СО2 идет с примесями. И США, и многие другие страны не подписывали Киотский протокол именно из-за того, что СО2 идет с примесями, а не чистый СО2. Вы не принимаете такого аргумента?
Нет,
почему они не подписали?
Нет, я читал об этом, я знаю об этом. Но все-таки основные упоры во всех протоколах этой комиссии по парниковому эффекту говорится о чистом СО2. О примесях, вот покажите мне строку этого протокола, где сказано о примесях.
Нет, в том-то дело, что...
Да нет, это уже ля-ля, это потом надо было отказаться от подписания и стали придумывать эти примеси. Вот покажите мне строку, где сказано, что американцы с примесями выбрасывают СО2. Я думаю, что это все равно...
Наши тоже с примесями.
Ну, конечно.
Ну, и какой-то смысл этого тюркского протокола, который предполагает, что труда будет чистой, его можно закачивать обратно.
Простите, что значит принести
все от вас? Закачивать обратно.
Что значит принести СО2?
Закачать обратно.
Что, есть специфичные СО2 примеси?
Нет, дело в том, что существует очень много технологий разработанных по закачке.
Да, ой, да это вообще, это такая тоже модель.
СО2 чистым. На самом деле, вот выбросы СО2 идут с примесями.
Да, может, если захоранивать
есть
его, так и привлечет
деньги.
Это бред.
Так же захоранивать СО2. Дороже его очистить, чем захоронить. Конечно. Это несовременно. Ну, и последний два
вопроса. Ну что, нельзя захоронить с примесями?
Нет, нельзя.
Почему?
Ну, потому что надо по-другому считать.
Не знаю, мне эта логика недоступна.
Ну, вот. И последний два вопроса. Вот вы сказали, что ноосфера развивается по закону роста свободной энергии.
Да.
Это эксперимент или...
Это история, если вы посмотрите.
Нет, это теория или это эксперимент?
Можно сказать, что эксперимент, но эксперимент не специально поставленный, а наблюдательный эксперимент.
Спасибо.
Как астрофизический.
И последний вопрос. Вы сказали, что вера выбирается сознательно.
Конечно.
А если я бессознательно верю?
Ну, это ваше право. Но вы должны, по крайней мере, осознать, во что вы верите. И тогда не будете говорить, что вы православный атеист.
Так вера и разум – это что такое?
Вера и разум должны дружить. Это разные вещи. Разум отвечает за выбор, который он делает.
А разве вера – это не откровение?
В некоторых случаях – да. Но все равно. Но это откровение Авраам мог поверить, а мог не поверить.
Ну, так,
конечно,
это не определение веры, это способ ее бытования.
Вера – это бессознательное, ну, это другое, это несознательное.
Неверно. Если верит бессознательно, то это все равно, что крещение младенца. Настоящая вера
все бессознательная.
Я удовлетворен вашим ответом. Спасибо.
Пожалуйста.
Можно?
Пожалуйста.
Да.
Павел Тычина, аналитик. Вопрос вот такой. Вы упоминали Фримена Дайсона, да?
Да.
И у него есть такой интересный объект гипотетический, который называется сфера Дайсона.
Ну как же, это известная
вещь. Значит, смысл вопроса вот в чем. Смысл вопроса в том, что цивилизации, они, значит, могут достигать такого уровня развития, что как бы они будут... не только там свою планету осваивать, но и там планетные системы, галактики строить даже вокруг
этого
сферы.
Я вот свою книжку об этом пишу.
Вот, но проблема в том, что, естественно, мы много всего этого смотрели, наблюдали, но пока ничего не нашли. Не только сфер Дайсона, но даже каких-то сигналов, которые вроде должны быть. То есть, ну, даже есть такое предположение, что самолеты летают, да, как бы они должны как-то связываться с Землей, да, и мы должны слышать вот эти радиосигналы. То есть у нас уже хватает мощностей. Ну, то есть имеется в виду, что если какие-то наземные средства транспорта, они могут как-то общаться там через провода какие-то, то, что летает, ну, или там спутники какие-то, они должны как-то через радио, мы вроде должны это были услышать, но до сих пор ничего не услышали. И тут как бы возникает такая проблема, то ли эти биосферы, они возникают редко, то ли они как-то вот умирают там через какое-то время, вот как вы, просто интересно, как вы думаете, то ли мы не обнаружили их, ну, в чем дело, вот.
Это вопрос, о котором я думал.
Будет ли наша, как бы, жизнь нашей биосферы, будет ли она долгой?
Ну, когда Ефремов выступил со своей гормоной с Андромедой, он представлял, что вокруг Вселенной очень много разного, и важно только ее единица. Вот такой Иосиф Штейн, замечательный наш астрофизик, который говорил, да, давайте искать космический разум. Давайте искать. Была создана программа SETI, да. Вы, наверное, знаете ее,
да.
Которая долго что-то искала. Я в архиве бывал неоднократно, там мои друзья работали, и там и сейчас они там работают. SETI захлебнулась. Никаких признаков разумных существ во Вселенной не обнаружено. За исключением, конечно, всяких баек про пришельцев там, и всякое такое, что, скорее всего, просто бесовщина, простая бесовщина. Так вот, я держусь с той точки зрения, что Земля наша уникальна, именно поэтому ее надо особенно беречь, именно поэтому вокруг нее так темная сила копошатся, чтобы сбить ее с пути, но она идет вперед. Земля уникальна, это тот самый парник, из которого разум должен распространиться по Вселенной. Я, кстати, об этом, во-первых, Пол Дэвис, знаете такого, наверное, да? издал книжку «Проект Вселенная». Где-то я написал предисловие к этой книжке, а там очень интересно высказывать. А Шкловский, сам очень умный человек, он сказал, в конце жизни он пришел к выводу, что да, я готов принять, что планета наша уникальна.
У него там что-то было, одна цивилизация на галактику?
Или да, что-то типа того? Не на галактику, но всю Вселенную. Пока. Пока. Но это уже мы, конечно, вступаем в область научной фантастики, а не науки. Я такую точку зрения считаю вполне логичной и последовательной.
Спасибо.
Мы вглубь космических загадок следим, как ведьма думала, чтоб и на звездах беспорядок устроить, как и на Земле.
Да. Борис Георгиевич,
секундочку.
Я хотел вам сказать одну вот, вопрос, закончить реплику.
Да, пожалуйста.
Потому что я принял участие, так сказать, в некоторых работах на месторождениях российских, в Западной Сибири. Ага. Хочу сказать, что там не так все плохо устроено.
Там хорошо.
Вот. И я вам скажу один случай. Дело было в мае, когда снег толкает, вот, ну, там, кусты скважины. Один куст скважины был отрезан, так сказать, даже к перемыву.
А вы геолог, да?
Я геофизик.
Геофизик, вот, вот. Вообще великолепно.
И мы туда не могли добраться неделю. И управляли скважину только по Уралу. Когда мы туда добрались через неделю, там выходили лисы и зайцы. А нам вот эта природа мгновенно
затянула.
Недели не прошло, а вот она уже наступила. А вот это совершенно, вот я говорю, вот природа гораздо сильнее, да, чем вот эти техногенные дети.
Да, я это знаю прекрасно, на это уповаю.
Нет, это реплика.
Да, человечество стало геологической силой, но эта сила еще не такая страшная, как
можно. Насколько она сильнее.
Сейчас я одну секунду.
Жить невозможно.
Я вот одну вещь хотела прокомментировать вот в связи с тем, что вы вопрос про армию, кто задавал по поводу того, вы, да, армия и полиция является ли частью ноосферы. Вот на самом деле помните, как у Вернадского в работе «Несколько слов о ноосфере», когда он говорит о том, что, собственно, подчеркивая, что расовые теории, они антиноосферны, да, потому что геологический процесс отвечает, как он говорит, единство и равенство всех людей. И дальше он говорит о том, что перед человечеством в истории планеты открывается огромное будущее, если он не будет употреблять свой разум и труд на самые взаимоистребления. Казалось бы, вот эта фраза Вернадского, она в некотором смысле в пандан вам, да, что если само взаимоистребление, армия – это как бы средство истребления другого, полиция – это тоже некая, так сказать, ну, так сказать, структура, которая осуществляет некое государственное насилие и так далее. Можно дальше сказать, что вообще сама ноосфера, она предполагает некую свободу, а в общем-то и анархию, перерастающую, так сказать, плавно переходящую в анархию. Вот я думаю, что это не совсем так, потому что, скажем, вот у того же Федорова, например, очень интересная концепция армии. Потому что армия, как, так сказать, и полиция, это организованные структуры, да? Организованные структуры, которые накапливают в себе, аккумулируют колоссальную, так сказать, организационную, человеческую, опять же, инструментальную, техническую мощь и так далее, да? И вот Федоров, он предлагал вот эти уже состоявшиеся в человечестве, так сказать, структуры, да, переориентировать их деятельность. То есть не разрушать, вот не идти по пути Толстого, не идти по пути вот такого пацифизма, который говорит, вот сейчас мы все распустим, все армии распустим, и человечество вдруг станет братством. А оно братством не станет, потому что человечество – существо противоречивое, в общем, сложное, смертное. И, так сказать, как говорил Достоевский, если в натуре нет братства, то откуда вы его возьмете? Вот, поэтому... Федоров говорил о другом, он говорил о постепенном как бы преображении деятельности этих структур во благо. То есть вот использование армии в мирных целях, вот все то, что мы сейчас имеем в связи с МЧС, да, это в общем в 19 веке уже начиналось, и Федоров про это писал. То есть он говорил, да, давайте вот весь этот ресурс, который скоплен, используем во благо, не на взаимоистребление, не на истребление себе подобных, а, скажем, на какие-то, так сказать, спасения в стихийных бедствиях, так сказать, на опыты регуляции природы и так далее. То есть вот это вот важно. Что касается полиции, например, тоже же, да, понимаете, ведь мы же прекрасно понимаем, что в той ситуации, в которой вы можете, конечно, сейчас меня тут закидать чем угодно, но в той ситуации, когда человек, особенно слабый, может оказаться в ситуации угрозы, так сказать, со стороны сильного, считающего, что ему все позволено,
полиции необходим. Пока человек не может регулировать сам себя, пока вот этот самый кантовский нравственный закон реально не становится нравственным законом для тебя самого, необходимо внешнее сдерживание. И, кстати, Федоров это понимал. Он не случайно говорил там о государстве, он большое значение придавал государству. И он говорил, что государство необходимо, пока не явилось всемирное родство. Гражданство необходимо, пока не явилось всемирное родство. То есть никуда мы не денемся от этой внешнего регулирования, пока мы не разовьем в себе способность к внутренней, вот этой вот самой, так сказать, нравственной саморегуляции своего поведения. Вот, поэтому тут я бы так сказала. Вот, другое дело, что...
Подожди, минуточку, можно это говорить? Природа прекрасно обойдется без человека.
Что?
Природа прекрасно
никак,
обойдется
никак,
без
никак.
Человека.
Никак, это абсолютно антиносферное утверждение, потому что
я
как
не
раз... Да, ну что ж тут поделать. Вот как раз то, о чем говорил Борис Георгиевич, и о чем говорили русские космисты, уж коль скоро мы с вами в стенах, они как раз говорили, что природа не может обойтись без человека, потому что человек... Одно из ключевых звеньев вообще эволюции это природы и будущего ее. Понимаете? То есть это же ключевое, так сказать, понимание Федорова и Вернадского, что в человеке природа приходит к самосознанию, начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Что уже процессы, происходящие в мире, без человека невозможны. Человек не может быть ни пассивным, так сказать, претерпевающим существом, в то же время он не может быть волюнтаристически действующим, то есть по принципу после нашего потопа он тоже не имеет права так себя вести.
Антропоцентризм.
Да, то есть вот этот дурной антропоцентризм. Дурной антропоцентризм.
Равно как и учение о ноосфере.
А вот, учение о ноосфере нет. Учение о ноосфере это...
Ну прямо так уж идеально.
Нет. Ну подождите, вот кстати, например, Холодный, как раз который считался учеником Вернадского, между прочим, и основывался на ноосферных идеях. Подождите минуточку. Он предложил как раз понятие антропокосмизма, между прочим. И вот он критиковал вот этот дурной антропоцентризм, который ставит человека над миром. Не только над живым, но и вообще над всей Вселенной. Вот. Но он говорил об антропокосмизме, когда человек сознает себя ключевой силой, действующей во Вселенной, в космосе. И который должен как-то, так сказать, понимать и чувствовать какую-то ответственность перед всем творением и так далее. Понимаете, от поведения которого очень много зависит. А это уже вопрос к нему.
Это все мнимые
нет,
вещи.
Нет, это не мнимые вещи.
Абсолютно
не мнимые. Понимаете, это... То есть получается, что человек, с вашей точки зрения, это какая-то такая вообще непонятная, но это
я могу сказать,
понятие что глубинных экологов. Да. Плесень, возникшая на лике Земли.
Это рак.
Ну,
рак.
Это вопрос. Вы знаете,
это
я бы даже сказала... Вот
есть парадокс.
Да.
И наше общение не более чем желание эти парадоксы избежать.
Ну, это такое, конечно...
Любое логическое развитие любой идеи...
Сюда, давайте. Я просто пока тут...
Андрей, у вас очень хорошая вера, очень близкая вере Бертрана Рассела, очень близкая вере
Шопенгауэра.
Но это не христианская вера, а я держусь другой
логике. Человек задумывался, как говорит, мозг планеты, да, он
человек задумывался, мозг, да, Андрей,
он превратился в рак планеты.
Вы читали, если он задумывался, как мозг планеты, Настя, значит, в принципе, он может Настя, вернуться.
Настя, не может уже, невозможно выдавить пасту из тюбика, все.
Андрей,
точка невозврата.
Вы когда-нибудь читали Библию?
Борис Георгиевич, давайте без заклинаний. Это не дискуссия, это заклинание. Давайте будем босиком плясать. Это лучше.
Хорошо, так Борис Георгиевич.
Мы уже с вами этим занимались, и было замечательно.
Чтобы говорить, что все пропало и так далее, надо как минимум быть
белым. Да и вы тоже просто более умело это делаете, чем я.
Я не волю.
Более умело,
чем я. Арт-сакер с той стороны, это всем известно.
Да, все правильно. Мы сами говорим никогда, мы сами говорим не дорогой. Мы сами говорим не песни, значит, как
можно быть плесень,
так, Валерий
Юрьевич,
закончите тогда уже последний.
Ну что, дорогие друзья, я очень доволен. А еще вопрос, да?
А еще вопрос. Да.
Ну, хотел поделиться своим пониманием того, откуда возникла страшилка насчет золотого миллиарда.
Да, это интересно.
Ну, вот эта вот теория, что ну, на, так сказать, бесконечно длительном времени Земля даже выдержит население. Ну, порядка миллиарда человек. Ну, представление это имеет место быть. И, судя по тому, что я читал Моисеева, ну, наверное, он этой точки зрения придерживался, но вот это вот представление о том, что миллиард и не больше, наложилось на тот факт, что, ну, примерно столько, порядка миллиарда, это есть сумма населения того, что называется развитыми странами, то есть Европа и Америка. То есть вот миллиард – это кто? Ну, как я понимаю, вот в этом исходном представлении, исходной этой теории, это, ну, в каких-то следующих поколениях потомки всех ныне живущих на Земле. Ну, просто потомков будет всех меньше, чем предков. Ну и вот сожмется человечество в этот миллиард и, ну, будет в этом размере дальше существовать. Но поскольку вот наложили вот это про миллиард, для которого хватит ресурсов, на факт, или этот факт наложили на численность населения развитых стран, вот получилось к миллиарду вот это определение золотой, и получилось, что одни избранные, а другие наоборот. То есть, возможно, вот это наложение и создало страшилку. Хотя исходно в эту теорию закладывался другой смысл.
Но, да, между прочим, в официальных трудах избранных Моисеева никакого миллиарда. Это воспоминание Баландина, который якобы был на этом собрании, где...
Ты что говорил про этот миллиард?
Ну, более того,
как Моисеев говорил про этот
миллиард. То, что процитировано было, это как раз про золотой миллиард, то есть про избранных.
А цитировать у нас умеют. Например, все знают, что ТЭЧ, как сказала, она сохранить население России до 15 миллионов. Не говорила она такого. И почитайте речь внимательно, вы найдете. Что она говорила на самом деле? Она говорила, что экономика России настолько чудовищна, что вряд ли она сможет создать нормальные условия для 15 миллионов, более чем 15 миллионов. Ну, так и есть.
Но я слышал это немножко в другой интерпретации, но, точнее, даже не слышал, читал это, цитировал Паршев, «Почему Россия не Америка?», что на территории России...
И вот кроме Паршева вы нигде этого не найдете.
Экономически оправдано существование вот такого количества. Но, кстати, даже если принять, что Паршев это цитировал правильно, хотя вы...
Я всегда в этом сомневаюсь.
Да.
Это слишком тенденциозный человек.
Может быть. Но даже если принять, что Паршев цитировал правильно, то все равно есть разница между... экономически оправдано существование такого количества и сократить такого количества, ну, все-таки разные смыслы.
А Менделеев говорил, что Россия 400 миллионов, 500 миллионов должна иметь. Ну, спасибо. Спасибо. Очень интересно.
Я думаю, что мы будем завершать. В общем, поблагодарим действительно Бориса Георгиевича. Я считаю, что вообще вот ваша абсолютно ноосферная установка все-таки на неслучайность человека, и это главный был тезис Вернадского, собственно, в 1931 году в своем докладе «Изучение явлений жизни и новой физики», он об этом и говорил, что самый главный, так сказать, изъян вот нашей картины мира — это то, что она не, в ней нет места человека, в ней нет роли, места вот созидательной, творческой роли человека, что человек как бы там вообще непонятен, неопределен, неопределенного статуса, неопределено и вообще какой-то вектор его движения. Вот. И, собственно, философия русского космизма и вот ноосферные идеи Вернадского, Теяра и других, они пытаются этот вектор задать. Они, собственно, человеку место в мире не просто находят, а делают это место ключевым. И, конечно,
тот кричат
человек отменять. На самом деле это очень важно. Я просто думаю, что вот сегодня мы, так сказать, в общем смысле эту тему поставили, да, экологии, ноосфер. А ведь вот эти вот составляющие ноосферы, где там, скажем, техносфера, которая пытается сейчас, собственно, агрессивно вытеснять, например, и диктовать идеосфере, да, и социосфере. Да, вот, между прочим, это большой вопрос, и поговорить, вот, так сказать, о перспективе.
перспективах развития этих разных уровней ноосфер. Скажем, поговорить о том очень важно, о чем вы сказали про интеллект, про этот самый информационный мусор, который засоряет ноосферу. Да. То есть поговорить, кстати, о состоянии социосферы и поговорить о состоянии идеосферы тоже, потому что идеосфера – это, собственно, тот вообще в некотором смысле наш фундаментальный выбор, то есть каким идеям мы следуем. Какие идеи мы себе ставим, как некое, так сказать, руководство к нашему действию. Так что тут, в общем, многое может быть. И я думаю, что мы в течение этого года, вот этого года, года экологии, да, мы проведем несколько таких еще лекций и семинаров.
Да. Геологи, географы.
Да. Да. Так что спасибо вам большое, что вы сегодня начали этот наш...
Было очень приятно беседовать с людьми неравнодушными, которым это интересно.
Потому что такое чудовищное уничтожение лесов, которое происходит сейчас.
Ну, конечно.
Никакими расслаблениями не изменится, это другое слово. Не
остановились. Боже, вы знаете, я бы еще... Это вот вопрос... По поводу не только лесов. Вот. Кстати, вот когда Федоров говорит об эволюции человека, и Вернадский говорит про автотрофность, и говорит о каком-то новом типе функционирования человека, это тоже, в общем, то, что может как-то содействовать тому, чтобы нагрузка на биосферу была меньше. Что проблема, так сказать, уменьшения нагрузки на биосферу, это проблема эволюции самого человека. Того, о чем говорил
Федоров. Вот. Образование, генетика. Вот здесь вот не все лучи сюда направлены.
Спасибо всем. Может быть, чай общаться? Да, значит, завтра, кто кому интересно, внутри у нас презентация вот книги Светланы Георгиевны Семеновой, руководителя нашего семинара. Ее супруга Георгия Гачева. Значит, ее книжка называется «Русская литература 20-го». 19-20 веков от поэтики к миропониманию, а значит, там последняя его книга «Образы божества в культуре. Национальный вариант». Институт мировой литературы, Кубанская, 25 августа.